Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 августа 2014 года. Ощутить вкусы Торы. Реплика. Когда-то вы образно назвали книгу о свойствах света книгой рецептов о вкусной и здоровой пище. Ответ. Да, действительно, потому что в ней говорится о вкусах Торы, Таами Тора. Но чтобы был вкус, это надо ощутить. Когда я смотрю на то, что делает повар, у меня текут слюнки. А в Торе, к примеру, я читаю, что забивают козла, начинают его свежевать, разделять и так далее. Ну и что? Иными словами, у меня нет ощущения, адекватного описанием этих духовных действий. Ведь читая, я должен вкушать соответствующие желания и свойства, как они работают во мне, от чего я отказываюсь, к чему приближаюсь. Я должен чувствовать их, потому что это те желания и намерения, с которыми я живу. И для меня в данный момент они самое главное. Это приближение к истинному высшему источнику, от которого зависит все, или отдаление от него. То есть здесь я работаю с самыми яркими свойствами, но не описаны в Торе мертвыми словами и определениями, далекими от того лексикона, который описывает чувства. Ничего не сделаешь, потому что язык Торы идет четко по связи корней с их ветвями. Что толку, если я возьму, допустим, ливанский кедр, березу или червленый моток веревки? Это какие-то несуразные вещи. Непонятно, о чем идет речь. Поэтому только когда человек раскроет в себе эти ощущения и, читая Тору, они будут бушевать в нем, тогда тайное станет явным. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Спасение в группе. Вопрос. Если человека одолевает сильнейшее материальное вожделение, которое разрывает его, уничтожая и эту жизнь, и, как ему кажется, духовную, то как может группа повлиять на это? Ответ. Очень трудно бороться с завистью, сексуальным влечением и другими особыми помехами. Желательно переводить их в положительные побуждения. Как это сделать? Пытаться создать такую связь в семье, которая бы полностью удовлетворяла вас. Хотя то вожделение, которое возникает при изучении каббалы, это побуждение совершенно не гормонального вида, а гораздо выше. Но по крайней мере, так надо сделать. Зависть можно переводить в положительные движения. Когда вы начинаете больше учиться, заниматься, реализовывать себя в связи с другими людьми, вы постепенно начинаете чувствовать, что все это вам выдается Творцом. В итоге наше движение вперед основано на получении всевозможных помех и их правильном применении. Они кажутся нам физиологическими, но это не так. Никогда никакими земными средствами вы их не успокоите и не уничтожите, только лишь духовным исправлением. Вам только кажется, что если вы нагуляетесь или, что называется, оторветесь по полной, то вам это поможет. Не поможет. Спасение лишь в еще быстрейшем продвижении в группе, которое воздействует на вас так, что не остается никакой возможности не только действовать, а даже думать об этом. Очень важно поместить себя в такие рамки, чтобы у вас не было ни сил, ни мыслей для таких действий. Из 6-го урока Конгресса в Сочи 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
По ту сторону эгоизма. Вопрос. Аннулируя себя, человек должен отменить эгоизм, перевернуть свою сущность. Но у меня возникает непреодолимый страх. Если материальный эгоизм исчезнет, то что останется? Ведь духовные перспективы размыты. Ответ. Это очень хорошее, очень правдивое ощущение. Если вы так чувствуете, значит, у вас появляется правильное впечатление о том, насколько вы простой, примитивный, маленький эгоист. И если эго исчезнет, то что же останется? Ни вашего «я», ничего? Все духовные перспективы находятся по ту сторону эгоизма. Отказавшись от него, вы сможете начать ощущать новое измерение. Из 6-го урока Конгресса в Сочи, 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 27. Из книги «Главный секрет евреев» Брунштейн. Задолго до Биг Бенга. Каббалисты сообщают, что отсчет всего, то есть всего вообще, начался с замысла, или иначе говоря, с появлением программы. Именно с этого момента можно говорить о начале. Эту точку, с которой началось все, называют корневой или нулевой. Автора замысла иногда называют творец, а иногда природа. В Каббале это равнозначные понятия. Даже гематрии, численные значения этих слов на родном языке Каббалы, иврите, идентичны. Несколько слов о замысле. Желание получать со всеми его разновидностями было заключено в замысле творения с самого начала. Говорится также, что желание получать создано, чтобы получать наслаждение от Творца, природы. Между прочим, слово «каббала» на иврите – «получение». Таким образом, наука «каббала» – наука получения наслаждения. Любой замысел в конечном итоге подразумевает реализацию, тем более, если это замысел всего. И действительно, начался некий процесс, в результате которого появилось все, что мы с вами знаем, и то, чего мы не знаем. Одним словом, все. Ниже в очень упрощенном схематическом виде показан этот грандиозный судьбоносный процесс. Для иллюстрации явлений, его сопровождающих, мы решили воспользоваться помощью известных личностей. Фаза номер 0. Замысел. Суть замысла – создать творение, желание, способное получать бесконечное наслаждение от Творца. Только то наслаждение естественно, которое не знает пресыщения. Бекон. Фаза номер 1. Творение начинает получать наслаждение и осознает себя получающим, а Творца – дающим, и поэтому перестает получать. Вечное наслаждение равносильно вечному лишению. Шекспир. Фаза номер 2. Творение пытается насладить Творца, но сделать этого не в состоянии. Наслаждение – всякое ощущение, которое душа предпочитает лучше испытать, чем не испытывать. Стендаль. Фаза номер 3. Творение вернулось к своей роли – получению. Разнообразие – мать наслаждения. Дизраэли. Фаза номер 4. Творение пытается получать наслаждение, но не для себя, а ради Творца. Искусство усиливать наслаждение заключается в умении быть скупым на него. Руссо, Жан-Жак. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Истоки антисемитизма. О каком же секрете идет речь? Речь идет об идее, заключенной всего в 5 словах. Возлюби ближнего, как самого себя. Любой секрет имеет цену. Цена этого секрета – антисемитизм. Антисемитизм – не случайность и не чья-либо прихоть. Он появился одновременно с еврейским народом, отцом которого, как все знают, был Авраам. Антисемитизм – тень еврейского народа. Я – физик и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. Тень, отбрасываемая моим народом, антисемитизм. Альберт Эйнштейн. Какая связь между этическим принципом «возлюби ближнего как самого себя» и антисемитизмом? Прежде всего, посмотрим на вещи реально. Вряд ли кто-то, кроме законченных идеалистов, считает, что этот этический идеал соответствует человеческой природе. Последние мировые события лишний раз это подтверждают. Это мы знаем. Это то, что происходит на наших глазах. По сути, мир находится в тупике. И все же, представим на минуту, что кто-то каким-то невообразимым способом сумел этому принципу соответствовать. Что будет тогда? Тогда появилась бы надежда, что все может быть иначе. И это главное. Тогда мы получили бы уверенность, что можно хорошо относиться ко всем, а все таким же образом отнесутся к каждому. Тогда исчезли бы насилие и жестокость, тогда народы стали бы дружить и жить в мире, исчезли бы голод и бедность. Но ведь это утопия, скажут все, и будут правы. Это невозможно сегодня, и это было невозможно вчера. И все же в истории человечества существует одно исключение из этого правила – народ Авраама. Из брошюры «Единственный выход».
Радиоверсия.
Антисемитизм как требование внимания и любви. Сила единства – это сила природы, проходящая определенный процесс изменения. В наши дни эта сила влияет на Землю и обязывает нас всех объединиться. Вся система должна стать интегральной, то есть связанной всеми своими частями. А также она должна стать глобальной, то есть распространиться вокруг всего земного шара. Мы обязаны достичь такого состояния. Но из всего населения Земли лишь народ Израиля когда-то жил в таком состоянии единства и достиг равновесия с природой, с ее неживым, растительным, животным уровнями и общей высшей силой. А остальное человечество не имеет такого опыта. Так случилось 2000 лет назад, когда народ Израиля построил первый и второй храмы, живя на земле Израиля. Тогда мы и стали называться народом Израиля из-за своей направленности прямо на Творца. Исраэль. Яшаркель, прямо к единству, гармонии, братской любви к ближнему. Сегодня весь мир страдает от внешнего давления, приближающейся к нам высшей силы. А народ Израиля не хочет этого приближения, находясь в состоянии духовного разрушения, изгнания из этой высшей силы и соединения между собой. Поэтому все остальное человечество чувствует, что народ Израиля не выполняет своих обязанностей, не передает другим народам эту высшую силу, методику объединения, не становится светом для остальных, не учит их жить в связи и соединении. Мы не реализуем своего предназначения стать духовными служителями и святым народом, то есть учителями всего человечества. Подсознательно весь мир ждет этого от нас. Мир ненавидит евреев за то, что они не несут ему добро, а потому причиняют страдания. Все народы обвиняют Израиль в том, что он источник всех бед. Этим они хотят сказать, что Израиль имеет возможность стать источником добра для всего мира и не делает этого. Антисемитизм – это свидетельство того, что все народы чувствуют себя зависимыми от Израиля. Представьте, какое это тяжелое состояние. Как будто ты попал в полную зависимость от соседа, который собрал на тебя полное досье и имеет возможность рассказать всем твоим родственникам и знакомым обо всех твоих тайнах, обо всех преступлениях, которыми была полна твоя жизнь. Он держит у себя это досье и понемногу раскрывает из него факты. То там, то здесь, доставляя тебе страшные страдания. И делает он это преднамеренно, как самый умный и хитрый преступник, не оставляя тебя в покое ни днем, ни ночью и мучая день за днем. Как бы ты чувствовал себя в такой ситуации? Это можно назвать жизнью? Твоя жизнь стала бы хуже смерти. Она превратилась бы в одно непрерывное страдание, обновляющееся каждый миг, когда ты не знаешь, чего ждать. Вот так чувствуют себя народы мира, и день ото дня это ощущение усиливается. Вопрос. Что именно вызывает в мире такое чувство по отношению к Израилю? Ответ. Причина в том, что в народе Израиля нет единства. Мы обязаны объединиться, и тогда через нас потечет единая высшая сила и повлияет на весь мир, приведя его в порядок. А своим разобщением мы приносим вред миру. Из-за нас высшая сила добра не может пролиться в мир. Мы не обучаем мир тому, как находиться в доброй связи между собой. Весь мир должен быть организован в глобальную систему. Люди должны соединиться между собой добрыми связями и стать как одно тело, один человек с одним сердцем. Народ Израиля обязан служить этому примером, чтобы показать всем свое объединение и помочь остальным также соединиться. Из 425-й беседы о новой жизни 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Сжимающееся кольцо единства. Вопрос. Почему во всем мире усиливается антисемитизм? И как эта ненависть к еврейскому народу связана с вечной связью, существующей внутри него? Ответ. Эта вечная связь внутри еврейского народа возникла когда-то при исходе из Египта, где народ Израиля был ненавидим и угнетаем. Давление, удары помогли нам сплотиться между собой, согласиться стать одним человеком с одним сердцем и достичь корня единства, нужной силы, мощности. Таким образом, мы начали ощущать высшую силу, центральную силу, управляющую природой. Можно назвать эту высшую силу Творцом, который равнозначен природе. Название не важно. Главное, что это сила единства, которая нам раскрылась. Мы уже были в этом состоянии, но потом, вследствие разных событий, потеряли эту объединяющую нас силу и опустились в состояние, которое называется изгнанием из этого единства. В этом изгнании мы находимся уже 2000 лет. Но сейчас, согласно процессу, проходимому всей природой, мы пришли к такой черте, когда народ Израиля обязан снова возвратиться к единству и привести к нему все мироздание. Все человечество должно жить в общем единстве, а не только народ Израиля. Поэтому природа пробуждает к этому народ Израиля и весь мир. Невозможно поверить, но такие люди, которые никогда в жизни не видели ни одного еврея, где-то в далекой Океании или в Южной Америке, тем не менее, чувствуют себя относящимися к тому же процессу. Все обвиняют Израиль. Вопрос. Но это ненависть, наоборот, против единства. Ответ. Ненависть вызвана тем, что в народе Израиля нет единства. Из-за этого все народы плохо чувствуют себя. Вся природа, весь земной шар должен достичь равновесия. Неживой, растительный и животный мир находятся в равновесии и гармонии, взаимно поддерживая друг друга. И только человек из-за своего эгоизма выходит из этого равновесия и не хочет быть связанным со всей природой. У человека даже нет ощущения, что он относится к природе и является ее частью. Эгоизм заставляет его думать, будто он существует сам по себе. В прошлом народ Израиля уже постиг эту силу единства, существующую в природе, и использовал ее. Мы были связанными между собой, со всей неживой, растительной и животной природой, а также с высшей силой, которая управляет всем мирозданием. Эта высшая сила и называется природой, Творцом. Сегодня мы живем в мире, в котором высшая сила вновь приближается к нам. Эта сила Вселенной начинает воздействовать на земной шар, на все человеческое общество, как будто вокруг нас сжимается кольцо. От этого мы все чувствуем себя зависимыми друг от друга. Это циклический процесс, как обычно бывает в природе. То эта связь проявляется больше, то ослабляется. И в данный момент мы находимся на самом пике проявления этой силы единства. Она снова приближается к нам, подобно тому, как есть периоды максимальной активности Солнца или каких-то процессов внутри Земли. Из 425-й беседы о новой жизни 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Нужен ли нам злой фараон? Вопрос. Что произошло с народом Израиля в эти последние недели, когда шла военная операция? Возникло такое необыкновенное чувство единства, что это ощущается как настоящее чудо. Ответ. Пробуждается сила единства, высшая сила. Ведь мы находимся в периоде, который все каббалисты называли концом исправления, гмартикун, последним поколением, полным освобождением. Высший свет приближается к нам и пробуждает нас связаться с ним. Если мы противоположны свету, то воспринимаем его приближение отрицательно. Но если мы объединены или хотя бы немного стремимся к объединению, то воспринимаем приближение света положительно, как доброе. Для того, чтобы помочь нам сблизиться между собой по мере приближения света и стать подобным ему, нам посылают всевозможные события. Эти события могут быть приятными, какое-то всенародное празднование, особый день, а могут происходить несчастные события, война. Но и хорошие, и трагические события приходят с единственной целью – подтолкнуть нас к соединению. И тогда сможет раскрыться весь высший свет, вся общая сила мироздания, объемлющая его и замыкающая в одну сферу. Поэтому впечатления приходят с двух сторон. С одной стороны, под давлением страданий и проблем человек становится более чувствительным. Но с другой стороны, эта чувствительность позволяет нам уловить в воздухе присутствие особой силы единства. Это та высшая сила, которая стала ближе к нам. И тогда мы все ощущаем, что в стране возникла особая атмосфера, и мы получили особое наполнение. Теперь вопрос только в том, как нам самим развить это ощущение до такой степени, чтобы все войны исчезли за полной ненадобностью. Не нужно будет давить на нас, чтобы под внешним давлением мы сбивались вместе и жались друг к другу, объединяясь благодаря Хамасу. Мы должны по собственной воле связаться друг с другом, и тогда не понадобится внешней злой силы, которая давит и обязывает нас объединиться. Это одна система, где все части работают вместе. Как сказано, что именно фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу. Фараон – это одна общая негативная сила. И скоро мы увидим, как весь мир превращается в одну негативную силу, направленную против Израиля. Она будет давить на нас со всех сторон, всеми способами, для того, чтобы мы захотели соединиться между собой. Приближение к Творцу означает соединение в одном общем желании, как один человек с одним сердцем, чтобы реализовать правило «возлюби ближнего, как самого себя». Так нужен ли нам для этого злой фараон? Весь мир называется фараоном, ведь во всех странах процветает антисемитизм, и никто не хочет помогать Израилю. Я только что вернулся из поездки по Южной и Северной Америке, по Европе, и могу сказать, что еще никогда прежде не ощущал в мире такой всеобщей ненависти к евреям. Все считают, что еврейский народ – это источник всех несчастий, и ему нет места в мире, потому что он причиняет всем страдания. Я посещал Соединенные Штаты как раз в те дни, когда в Майами был убит Раввин. Просто подошли на улице, застрелили его и пошли дальше. И вы думаете, это произвело бурю в обществе? Все обошлось очень тихо, как будто все согласны с этим. В новостях только говорят о том, что Израиль бомбит Газу, убивая палестинских детей. А о том, что на территорию Израиля падают ракеты, вообще не произносится ни слова. Вывод из новостей. Сколько израильская армия разрушила домов в Газе и убила людей? А что происходит на территории Израиля в связи с ракетными обстрелами и терактами, вообще не упоминается. Либо считается, что Израиль получает удары по заслугам, либо вообще никто не знает, что нас бомбят, как будто нет никакого Хамаса, тысяч ракет, посланных им на Израиль. Это просто чудо, как все новости отфильтровываются. И это непреднамеренно, не почему-то злому умыслу и желание предвзято представить факты. Такие новости идут по всем каналам, ведь именно так мир видит происходящее. Мир оценивает эту ситуацию очень просто. Народ Израиля, обязанный быть доброй и полезной силой, организующей и объединяющей мир, приводящей мир к соединению, гармонии всех частей природы, вместо этого причиняет миру вред. Он единственный центральный источник зла во всем мире. И в каждом человеке этого мира живет такое глубокое ощущение, и невозможно его переубедить. Это знание заложено в него как основа основ. Поэтому народу Израиля ничего не остается, как только исполнить свою миссию по отношению ко всему миру. Из 425-й беседы о новой жизни 12 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.